Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час проведет настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Отец Федор, мне давно хочется поговорить с вами на тему, которая лично меня очень сильно занимает. И несмотря на то, что в последние годы по разным поводам мы вспоминаем период мученичества и исповедничества, через который прошла наша церковь в XX веке, мне кажется, что к этой теме нужно возвращаться часто и по-разному. Мне кажется, что там есть очень много примеров, которые могут стать для нас сегодня какими-то ориентирами в жизни.
Да, безусловно. Вообще, почитание мучеников в церкви всегда было каким-то и чудом, и откровением. Вот вы представьте себе, хоронят тело измученного и обезглавленного, допустим, человека в катакомбах в Римской империи. И на его гробе начинают совершать божественную литургию. Сейчас для нас это осталось в том, что в антиминцах, в платах, которые даются и подписываются правящим архиереем, без которого нельзя совершать литургию, всегда зашиты мощи святых мучеников, сейчас вот новомучеников. Так вот, начинают совершать литургию, и церковь верит, что не будет ни тления, ни запаха, иначе как совершать литургию над телом, которое должно разлагаться? То есть вот вера в подвиг мучеников, что он превосходит очень многие человеческие вообще возможности и законы бытия, она в церкви была всегда. И почитание мучеников важно, потому что человек начинает значительно серьезнее относиться к своему христианству. Известно же, что очень часто и в древности, допустим, с которым мы всегда будем сравнивать эпоху гонений в Русской Православной Церкви, многие участники судебных процессов просили, как, например, Иринея Леонского, да, ну, старик, ну, брось несколько кусочков ладана в жаровню, ну, это статуя императора, но все же знают, что он не бог, но это просто признак лояльности твоей, да. Покажи, что ты лоялен государству. А он говорит: дорогие мои, это человек, которому все, в том числе и мучители, хотят сохранить жизнь, потому что это самый уважаемый человек в Лионе. Он говорит: для вас, может быть, это несущественно. Для меня это настолько существенно, что даже несмотря на то, что вам кажется это стариковской глупостью, да, я от этого не откажусь. И принимает мученическую смерть в результате. То есть вот это серьезнейшее отношение к тому, что сказал Господь, те, во-первых, дары и радости, которые человек не готов потерять ни при каких условиях, вот об этом надо нам, конечно, думать и знать, и помнить об этом.
Но мне кажется, тут очень важно представлять себе, если мы говорим о мучениках XX века, представлять себе, в каком состоянии была церковь перед началом этой страшной эпохи. Ну, казалось бы, государственная церковь. Ну, люди не могут без причастия прожить и года, потому что все государственные служащие обязаны хотя бы раз в год причаститься, поисповедаться, причаститься Великим постом. То есть масса-масса всего, что нам сейчас кажется, ну вот, ну, казалось бы, все условия для того, чтобы из поколения в поколение воспитывались добрые христиане. Что в результате говорит нам хотя бы статистика? Вот в 1911 году из 2148 выпускников семинарий только 574 приняли сан к 1913 году. То есть священником перед революцией становиться было как-то не с руки большинству образованных юношей. И меня всегда потрясало то, что когда шел разгар уничтожения священства. 21-23 годы. Образованные юноши, выпускники училищ, университетов вдруг изъявляют желание принять сан. Меня всегда поражало именно вот этот вот слом сознания. То есть, казалось бы, когда были все условия, люди хотели улизнуть от этого, даже получив духовное образование, а тут, казалось бы, ты точно понимаешь, что тут без суда и следствия выводят на околицу села и расстреливают, не спрашивая даже почему, вот рясу одел, и все, и значит, классовый враг.
Ну, это были люди искренней глубокой веры, как бы ни были затерты эти слова, давайте все-таки их скажем. Потому что если идет Великий пост, осталось 2 недели до Пасхи, и специально, чтобы уязвить как можно больнее верующих, забирают священника или расстреливают его, или убивают, или его ссылают, то архиерей вызывает, например, псаломщика и говорит ему: завтра рукоположение в диаконы, через 3 дня в священники, берешь приход. И все понимают, что это на несколько месяцев в лучшем случае. Ну, год, если очень повезет, обязательно посадят. Это понимает жена этого псаломщика. Он смотрит на своих детей и понимает, что с ними будет. И он говорит «да». Это вот человек, для которого Господь, который устами архиерея просит его об этом подвиге, предлагает ему этот подвиг, да, для него Господь является главной реальностью жизни. Все остальное может разрушиться, все остальное может рассыпаться, а его отношения с Богом рассыпаться не могут. И очень, знаете, что важно вот для меня? В какой-то момент у меня был такой, ну, достаточно тревожащий меня вопрос внутри, читая жизнеописание новомучеников. Я думал, почему они не подписывали, старались изо всех сил не подписать протоколы, где они обменялись в контрреволюционной деятельности. Ведь в этом не было никакого отказа от Христа. Они претерпевали пытки, долгие, тяжелейшие допросы, переломы там пальцев дверью, страшные побои профессиональные, бессонницу там недельную, но не подписывали. Почему? Потому что все прекрасно понимали, исследователи и они, что их репрессируют за веру во Христа. А повод может быть любым. И вот не дать опорочить свой подвиг, не дать свести это вот к клоунаде про там, то, что ты японский шпион, да, вот это была их задача. Поэтому даже вот это для них было серьезно, как тот самый кусочек ладана. Нет, я против советской власти не борюсь. Нет, вы не заставите меня признать, что вы меня арестовываете, пытаете и казните за что-то другое. Вот в этом была такая сила. Еще очень важно, мне кажется, что сейчас часто очень звучит такой тезис, и даже от церковных людей, о том, что они были казнимы и гонимы действительно за контрреволюционную деятельность, как ни страшна была и несправедлива советская власть, это были ее законы, поэтому зачем вы им молитесь как новомученикам? Вот же протоколы. Вот, и как бы церковь не должна их причислять к лику святых. И знаете, для меня таким совершенно откровением было чтение жития пострадавшего в первой половине III века Андрея Стратилата. Андрей Стратилат, то есть генерал, был прославленным воином, он хотел принять христианство, еще не приняв его, стал проповедовать, за что был арестован, подвергнут избиениям, но поскольку был необыкновенно любим войском, его отпустили. И зная о его христианстве, император, сейчас не помню, кто это был, дал распоряжение префекту области найти способ казнить его за что-то другое. И Андрей с частью дружины, которая вместе с ним обратилась ко Христу, это было спокойное мирное время, полк их был расквартирован где-то на территории современного Израиля, видимо, он поскакал в город Тарс. Это прибрежный город, родина апостола Павла, как мы знаем, для того, чтобы принять крещение. Они приняли там крещение и скакали обратно. Об этом узнал префект, отдал приказ, их встретила засада. Сопротивляться они не стали, они встали на колени, опустили головы, им всем отрубили головы. Казнены они были за дезертирство. Официальным им было предъявлено обвинение, они оставили армейские стяги, орлов оставили, своего легиона, которым Андрей командовал, видимо. Вот. Но церковь безошибочно поняла, за что он был казнен. Никого не провели этим образом, и все понимают, что он был убит за христианство. Также точно и с новомучениками. Поводы могут быть всякие, но в них ни палачи, ни жертвы не верили, и жертвы своим терпением и тем, что они не подписывали эти протоколы, пытались добиться того, чтобы у них этот подвиг не отняли, суть этого подвига. Хотя, если бы они подписывали эти протоколы, это давало им надежду на сохранение жизни. Там у тебя жена, там у тебя дети, но в той ситуации им же это обещали, что срок будет меньше, может быть, будет не крайняя мера. Их же ломали внутренне тоже. Это же все к ним, все эти методы чудовищные к ним применяли. А еще мне кажется, знаете, что для того, чтобы понять серьезность подвига и серьезно к нему относиться, надо почаще ездить в Бутово и смотреть на эти фотографии, смотреть на этих людей, на этих там 13-летнего мальчика, расстрелянного там, на этих архиереев, которые там, владыку Серафима Чичагова, которого туда привезли, потому что он уже ходить не мог. Его на носилках с квартиры выносили в Воронок. Вот этих великих людей, которые были так важны и так много сделали. Вот и видеть, смотреть в эти глаза. Вот, хотя бы на этих черно-белых фотографиях из дела, которые там выставлены. Ходить по этим рвам. И вот понимать, что да, для людей, причем для людей было все это настолько важно, что это было самым главным в жизни.
Мне кажется, что мы часто выпускаем из виду еще очень важную деталь. С одной стороны, да, это несколько волн гонений, причем они очень разные все. Если, скажем, во времена гражданской войны это просто было такое чудовищное убийство.
Зверство. Там сажали на кол, там сдирали кожу, там топили в грибных ямах. Да, ну, это было страшно.
Потом это как-то было более-менее приведено в какую-то видимость юридического преследования. И если не расстреливали сразу, то, как правило, давали довольно небольшие сроки в 20-е годы, там по 3-5 лет или там ссылку.
Ну, до 10, да.
Не сказать, что это очень здорово, потому что, во-первых, семью лишали всей собственности и гражданских прав. И что такое, когда у тебя многодетная семья, и твои дети не имеют права учиться, и матушка не может найти работу, потому что просто лишенцев не брали на работу. В стране вообще-то голод, а уж вот этим...
Ты не можешь даже на карточке рассчитывать, твоя семья, да?
Этим людям, в принципе, остается только либо побираться, либо помирать с голоду. Все это как бы вкупе. Ну и потом Соловки – это тоже не курорт. Но при этом потом были какие-то, ну, видимые, если не смягчения, то, по крайней мере, времена, когда ничего нового власти не придумывали. А потом начались новшества ближе к 1937 году, когда были признаны даже двадцатка, то есть это 20 активистов прихода, которые на себя регистрировали юридическое лицо. Потом были и они признаны слишком активными, а значит, опасными для власти.
Декрет о религиозных объединениях, который позволял регистрировать юридическое лицо, был отменен.
И в результате, в общем, полноправным хозяином и контролером всей церковной жизни становится НКВД, ну, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Но потом была война, потом было восстановление, практическое восстановление патриаршества, потом было что-то еще, открывались монастыри. Но ведь на самом деле, когда мы подошли к хрущевскому гонению, про которое иногда вспоминают, иногда нет, там тоже были свои мученики. И, в общем-то, цель почти была достигнута. Я росла в 60-е годы, и вот я помню свое пионерское и комсомольское детство. Верующим быть было не страшно, верующим быть было стыдно. вот в этой самой пионерской, октябрятской, как сейчас бы сказали, тусовке, это были какие-то странные, психически ненормальные люди. К ним так и относились. И просто то, что произошло на моих глазах с нашей церковью, это великое чудо Господне. Я к чему об этом говорю? К тому, что мы, говоря о новомучениках, представляем себе некий монолит. Это не так. И времена были разные, и люди были разные, и причины, по которым с ними случилось то или иное в жизни, тоже были разные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
А я напоминаю, что в студии «Светлого вечера» сегодня протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. С вами Марина Борисова, и мы говорим о примере новомучеников и исповедников российских, и почему так важно нам думать об этом, изучать их историю и размышлять о нашей собственной жизни в преломлении этой недавней истории нашей церкви. Вот как вам кажется, стоит ли так вчитываться в эту разницу? Или все-таки это просто некоторый исторический период в нашем сознании, который сливается в такой исторический монолит?
Нет, конечно, не монолит, но это одни и те же люди. Вы знаете, те священнослужители, монахи, монахини, церковные люди, которые были истреблены после лета 37-го года, да, за 30, половину 37-го, 38-го и часть 39-го года, большинство из них отсидело первые сроки. Вот читай жизнеописание. 5, 6, 3, вот ссылка, высылка, тюрьма, 10 лет. Вот они это прошли. Выйдя на свободу, они продолжали страдать. Давайте вот вы немножечко выше описали, давайте представим себе, как это. Что такое архиерей? Архиерей в обществе, которое сильнейшим образом сформировано табелем о рангах, еще петровским, да, архиерей – это высокопоставленный чиновник, который должен ездить там не на двойке лошадей, там, а на четверке, у которого определенное государственное обеспечение. И вот вдруг этого архиерея ссылают в ссылку, где его избивают уголовники. Причем самых светлых, самых чистых, самых святых людей. Например, Иосиф Чернов, да, митрополит Алма-Атинский, прозорливый старец, чудотворец. По-моему, он как местно чтимый, причислен к лику святых, ну, и даже если не так, рано или поздно это будет. Вот мне попадались воспоминания его подьякона. Он говорит, когда он приезжал на приход на машине, у нас с ним был разработан определенный алгоритм движения. Как он вставал из машины на ноги, потому что ноги были у него перебиты во время побоев от заключенных. Вот, и тем не менее, это человек, который просто источал любовь и радость, он все это прошел. Но унижение, скажем так, и падение вот с той высоты, на которой он был социальный, конечно, для любого человека мучительно. Вот, другое дело, что они это несли. Священник, человек был, да, это был труженик. Священник часто очень для того, чтобы прокормить семью, трудился руками с понедельника по пятницу, там, в субботу, вымывшись в бане, он шел и там и начинал поминать всех. Но тем не менее, это человек, который мог обеспечить свою многодетную семью, хотя бы своими руками. А тут оказывается, что дом его отняли или передали куда-то, или нарочно разрушили. Такое тоже практиковалось. Вот вы, может быть, знаете, есть такой монастырь в Клыково, Спас Нерукотвор, недалеко от Оптина, и там почитаемая, местно чтимая монахиня Сепфора похоронена. Ее муж в гражданскую ушел куда-то на заработки и пропал без вести, а она, поскольку была верующая, подверглась гонениям. Ее дом, комбет, комитет бедноты, накануне зимы раскатал по бревнам. А она там, у нее четверо или пятеро маленьких детей. Вот просто так вот, чтобы ты сдохла буквально, понимаете? Вот. И вот священники в этом жили. А дальше начинается еще большая мука. В чем она заключается? К нам в храм первое время, в начале 90-х, ходила Вера Владимировна Рождественская. Она нас нашла. Это младшая дочь из четырех детей предпоследнего нашего настоятеля, протоиерея Владимира Рождественского. Человека, который пострадал, умер от туберкулеза в лагере в 43-м году. Мы не подаем его на канонизацию, потому что у него был период, когда он оставил священный сан. Почему он его оставил? Потому что Вера Владимировна, выросшая не церковным человеком, как и все остальные дети, и которая только приблизилась к церкви там, за 3 года, за 4 до смерти, она сказала: мы его все время упрекали. Ну что ж ты, папа, у нас поп? Ты же нам всю жизнь сломал. Ну, откажись. Он вынужден был развестись с женой, чтобы они хотя бы не указывали, что священник у них отец, хотя все равно происхождение графа было везде, в любой анкете, никуда его деть было нельзя. Представляете, что это такое? Во-первых, не иметь возможности детей своих растить в вере, потому что если ты будешь детям объяснять, что происходит на самом деле, и говорить о Боге, то тогда ты понимаешь, на что ты их обрекаешь в классе. Их сразу заметят, и они будут там изгоями, оплеванными, обруганными и униженными.
Но в 60-е годы при Хрущеве тоже, да, лишали родительских прав.
Да, да. И вот эти упреки. Есть эпизоды жизни новомучеников, когда жена с детьми выгоняет отца из дома зимой. Ты уходи. Потому что из-за тебя вся эта мука. Есть письма одному из новомучеников, сейчас не помню фамилию, письмо жены о том, что ты выбирай, или Христос, или я. Если для тебя вот эта твоя церковь важнее, ты предаешь нас на голод, может быть, мы все умрем, а репрессировали жены и детей врагов народа очень просто, вот, то я тебе больше не жена. И человека, любимая жена, ставит перед таким выбором. И дети его упрекают за его веру. И вот каков этот страшный выбор? Какова вот это? Это может быть тяжелее любых пыток вообще и лагерей, понимаете? Вот это вынести. Во-первых, растут твои дети, а ты не можешь с ними поделиться самым главным, потому что это неизбежно влечет за собой вопросы о советской власти, да и ты должен им это рассказывать. Вот, например, я рос в семье обычных служащих, ну, интеллигентных людей, и когда у нас друг семьи уезжал, эмигрировал в Америку в 79-м году, очень дорогой нам, папа и мама попросили его с нами, подростками, значит, поговорить о том, что такое Советский Союз. Ну вот он им там рассказал и уехал. А что мы могли сделать? Потому что если бы я об этом сказал в школе, у отца и у матери могли быть серьезнейшие неприятности, вы все это помните. Вот. А там вообще нельзя ни о чем говорить. Отнимут ребенка. Он будет даже не в твоей семье расти, а будет расти в детском доме. Тебя посадят. Это первое. Второе. Представь себе, даже тебя не расстреляли. Тебе дали 18 лет. Или 22, или 25 ты отсидел. Ты ушел, дети были маленькие. Они росли в нищете, в голоде, они побирались. Часть детей умерла, потому что от голода священнические дети, опять вернемся к тому, что им не на что было жить просто в голодающей стране. Вот, они очень часто умирали, если это была ссылка или что-то еще, какая-то такая вот судьба их ждала. И ты возвращаешься через 25 лет. Это взрослые люди, которые воспитаны вне веры. Они, может быть, тебя простили, как им кажется, но или они злы на тебя за то, что ты такой выбор когда-то сделал, который сломал им жизнь. Но даже если это не так, ты не участвовал в их воспитании. У тебя не было, ты не сажал их на колени, ты их не обнимал, не целовал, ты им не рассказывал сказки, у тебя это отняли. И это тоже цена, у тебя не было этого родительства. Это цена, которую ты заплатил за то, чтобы остаться священником. Когда ты вернулся, многие из них вышли как раз там сразу после смерти Сталина или при Хрущеве. Когда ты вернулся, ты калека, ты отрудился, ты весь насквозь больной. Устроиться ты можешь и стопником, или дворником, несмотря на то, что у тебя образование равное там, университетскому дореволюционному. Ты никуда не можешь устроиться, и ты служить не можешь, тебе не дают регистрации. И вот нам, например, наш покойный благочинный архимандрит Дионисий Шишигин, царство ему небесное, он рассказывал, вот эти священники, которых Иногда смелые настоятели в гражданской одежде пускали в алтарь для того, чтобы там хотя бы видеть богослужение. А иногда, когда позволяли обстоятельства, там, где они знали, что их не предадут, посылали кому-то домой отслужить панихиду, например, или молебен. Но дать облачиться в алтаре и причаститься как священнику не могли. И вот он говорит, я видел, как эти священники, как они служили панихиду или молебен. Мы с вами, говорит, служим это как дополнительная нагрузка после литургии. А для них каждое слово было драгоценностью. Вот, то есть они заплатили всем, в том числе даже возможностью совершать богослужение, здоровьем, жизнью, семьями, любовью детей. То есть они заплатили, понимаете? Я помню, как когда мы учились в семинарии, Алексей Ильич Осипов, он вот, там, по какому-то поводу привел такой пример. Он сказал, вы знаете, если сейчас всех, кто здесь находится, поставить к стенке, приставить к затылку пистолет, как это было, допустим, с братьями Даниловым монастыря, вот, или многих других обителей, да, и сказать «Христос, значит, и смерть, жизнь или отречение, и отречение», большинство примет мученическую смерть. И это будет прекрасно, да. Это будет слава и честь церкви, кровь мучеников, семя христианства будут причислены к лику святых, большинство – да. А если 10, 20, 30 лет тянуть вот это унижение, вот эти презрения от всех, унижение, которое распространяется на детей, жен, внуков, вот это, он говорит, кто из нас смог бы это выдержать? И поэтому есть огромное количество новомучеников, которые не прославлены в лике святых, но которые все это понесли, как, например, протоиерей Владимир Рождественский, наш настоятель, который отказался от сана, а потом все-таки он пришел и сказал, что я не могу. Его поставили настоятелем в Казанский храм в Коломенском, и именно оттуда он был арестован за неуплату налогов.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».